Ци Юэ. Звезды. Читает Стас Кон. Глава первая. Ранней весной в Сычуане всегда моросит дождь. Всего-то начало марта на дворе, а сычуанская котловина уже дышит сыростью. На рассвете нежная листва на едва проснувшихся деревьях пропитана влажным молочным туманом. Чуть меньше 50 километров к югу от Чэнду расположен городок под названием Дзянкоу. Он совсем маленький, и градообразующая в нем всего одна улица, длиной в 2-3 километра. При этом само поселение лежит в руинах, которые никто не пытался реанимировать с конца 70-х годов прошлого века. Улицы застроены хибарами, возведенными почти 100 лет назад из деревянных балок и глинобитных кирпичей. И многолетнее небрежение ремонтом привело к тому, что половина этих балок и кирпичей покосилась и разъехалась во все стороны. В начале 9-го земли царства Шу все еще кутались в утреннюю дымку, а потому всем автомобилям на дороге пришлось включить противотуманные фары, ехать медленно и осторожно. Вереница огней уходила далеко-далеко в сумерки. На узкой двухполосной дороге в Дзянкоу скопилось немало машин. Разбитое покрытие и без того требовало ремонта, а тут еще и туманом укрылось. Приходилось ехать в час по чайной ложке, и любое неосторожное движение вызывало продолжительный и нестройный хор гудков и забубенной брани водителей. Большинство этих машин были здесь проездом. Основную их часть составляли тяжеловесные грузовики. Они сворачивали на изломанную сельскую дорогу, такую как в Дзянкоу, чтобы не платить за проезд по главной трассе. В туман и сырость из-за грузовиков всегда повышается аварийный риск, так что немногочисленным зажатым между ними легковушкам немного не по себе. Патруль особого назначения Дзянкоу временно взял на себя труд регулировать движение, громкими криками с обочины разводя автомобили влево и вправо во избежание всяких происшествий. В это время из-за угла донеслись звуки ожесточенной ссоры, заслышав которые специальный дорожный агент Лао Ли занервничал. Точно кто-то кому-то машину поцарапал. А если одна из двух полос окажется перекрыта, движение встанет намертво. Лао Ли быстро зашагал вперед, узнать, что происходит. Посреди дороги стоял черный легковой автомобиль, который пытался протиснуться в щель между машинами. Кажется, он выезжал с внутренней стороны дороги и искал лазейку, чтобы влиться в поток. Тяжелый грузовик прямо позади легковушки и без того еле-еле плелся, а потому его водитель, осатанев, начал выжимать из клаксона возмущенный рев. Машина его проигнорировала. Но он не посмел врезаться в нарушителя, поэтому опустил стекло и грубо высказался от всей сычуаньской души.
«Тыквоголовая ты, водилка, куда тебя несет? Раздавят же!»
Обруганная женщина за рулем легковушки не ответила, но упрямо продолжила протискиваться внутрь, на что грузовик заревел еще громче. Лао Ли велел ему умолкнуть и пошел задать пару вопросов. И в результате выяснил, что водительница хочет остановиться в городке. Но и где найти парковку на этой ветхой деревенской дороге, полной старых деревянных домов, стоящих движению фасадом? Лао Ли жестами помог машине проехать вперед и остановиться на земляном откосе, после чего движение, наконец, возобновилось. Автомобиль остановился на склоне, девушка открыла дверь и, прежде чем ее ноги коснулись земли, бросила благодарность Лао Ли.
«Мне очень неловко. Не думала, что сегодня будет такая пробка». У нее был легкий акцент. Дзянцузский или шэнцзянский. И хотя Ли уже миновал возраст, когда женские чары действуют безотказно, ее нежный голос все же заставил его вздрогнуть. Вышедшая из машины девушки около 25 лет, и узкое черное платье делало ее фигуру ростом 1,70 м еще выше и стройней. Холод ранней весны не помешал ей легко одеться и продемонстрировать все свои изысканные изгибы. Лао Ли осмотрел ее с головы до ног и ощутил укол подозрения. Незнакомка явно была не местной. С этими ее чарующими глазами и одеждой по откровенно кусачей цене, что при обычных обстоятельствах могло занести такую сюда, в этот полуразрушенный и полузаброшенный городок, где даже приличной дороги нет. Уж не потому ли, что Лао Ли и его группа особого назначения слишком надолго здесь задержались? Надо сказать, что Дзянкоу – городишко, хоть и крошечный, зато древний. Относится он к району Пэншань, округа Мэйшань, провинции Сычуань. Пэншань считается вотчиной Пэнцу, если верить многочисленным классикам, дацинской эпохи. Пэнцу по фамилии Дзянь и по имени Кэн был третьим сыном Луджуна, праправнука императора Джуаньсуя, и прожил целых 800 лет. И такая продолжительная жизнь, естественно, дала повод назвать его почетным долгожителем 5000-летнего Китая. Хотя теорию о Пэнцу нельзя считать исторической, у городка Дзянкоу есть и другие козыри. В этом месте встречаются два притока участка реки Янцзы, который называется Минзянь, Фухэ и Нянхэ. Отсюда и пошло название города. На набережной, в месте, где сливаются река и притоки, находится целое скопище висячих гробов. Первые гробы заложили еще во времена династии Восточная Хань. В общей сложности там всего 79 гробниц. И как их туда вкопали, неизвестно. Еще до основания нового Китая про гробницы Дзянкоу много писали и китайские, и зарубежные археологи. А в 1972 году здесь нашли дерево из монеток весом в 5 джу времен династии Хань. Это денежное дерево было признано национальной культурной реликвией класса А и стало символом вершины ханьского художественного мастерства. А еще его вписали в учебники истории в рамках общеобязательного образования. Здравый смысл подсказывает, что этот древний городок уже давно должны были наводнить туристы, но, возможно, местные власти слишком плохо справляются со своими обязанностями. Вот, к примеру, древний город Хуанлун. Неподалеку уже давно стал известным ландшафтным памятником класса 4А, а про Дзянкоу почти никто не знает. В начале 21 века в городе, упустившем первую возможность для развития туризма, произошел очередной инцидент. В 2016 году Государственный комитет по охране культурного наследия раскрыл дело 2014.5.1 о хищении и перепродаже культурных реликвий в особо крупных размерах, в котором насчитали почти 100 предметов на сумму более 300 миллионов, и все со дна местной реки. При этом, по словам скупщиков антиквариата, это была лишь верхушка айсберга. Эти реликвии не имели ничего общего с висячими гробами, зато оказались наследием Чан Сяньчжуна времен поздней династии Мин. По легенде, когда войска Чан Сяньчжуна были побеждены, золото, серебро и прочие сокровища, которые он награбил, никак не получалось увезти из Сычуани. Поэтому флот, перевозивший все это добро, пришлось похоронить на дне реки про запас, чтобы не забыть, куда вернуться, когда для него вновь взойдет солнце, Чан Сяньчжун оставил в Чанине на месте затопления каменные изваяния дракона и тигра. С тех пор в Сычуане завелась народная песня «Дракон и тигр не спят, за золотом глядят. Кто знает, где искать, пойдет Чэнду скупать». Лишь после того, как дело о хищениях и раскопках культурных реликвий раскрыли, пребывавшие в неведении горожане заново соотнесли дракона и тигра из песенки с хорошо знакомыми каменными изваяниями на берегах реки. Какое-то время городок гудел, и многие вдруг поняли, почему земснаряды стояли посреди реки круглый год, но при этом никто не продавал песок. Еще какое-то время все ждали реновации ради туристических построек и дни напролет купались в мечтах о том, как внезапно разбогатеют и будут целыми днями играть в мадзян, а вот работать не будут. В ответ на древнее изречение «сделанного человеком не переделаешь», правительство вроде бы окончательно решило все снести и восстановить древний город, превратив его в центр культурного туризма. Когда все еще мечтавшие местные прознали о новости, то немедленно задрали цены до небес. И на удивление, за несколько лет ни одна семья так и не договорилась о переезде. Рассерженное правительство перенесло музей в Линьцзян. На том основании, что место раскопок все равно находится в русле Янцзы, и сохранять его там было бы неудобно. И Дзянкоу в мгновение ока вновь превратился во всеми забытую старую улицу. Сейчас туристическое хозяйство Чэнду полностью обошло его стороной. Жители с сожалением осознали, что дома их не стоят и гроша. И древний городок продолжил разваливаться дальше. Случилось это много лет назад, и теперь на тесных улицах этого местечка вдоль реки уже никто не живет. Остались лишь оштукатуренные деревянные домишки, всем своим видом настоятельно требующие ремонта. Тем не менее, под берегом есть несколько километров отмели. Это и есть археологический заповедник на участке затопленных сокровищ Джан-Сен-Джуна. Хорошо оснащенная секретная служба должна была охранять место археологических раскопок, чтобы предотвратить очередную кражу и воровской выгреб сокровищ, зарытых в песок речного русла. На старой улице больше никто не жил, поэтому, естественно, и гостей приезжало немного. Пару лет назад на горе Пэньцюань втихаря поселились несколько торговцев антиквариатом из Чэнду. Они убеждали всех, что у этой горы светлая аура. Но потом половину из них повязали на краже и перепродаже культурных реликвий в особо крупных размерах в рамках дела 2014.5.1. Против оставшейся половины железных доказательств не нашли, и они в итоге куда-то переехали. За последней, совсем мизерной частью поселенцев строго наблюдал Государственный комитет по охране культурного наследия. Хотя красотка с южным акцентом была молодая и не похожа на обычного торговца антиквариатом, в последнее время с появлением фильмов о расхитителях гробниц и коллекционировании древностей индустрия любителей старины стремительно молодела. «Пожалуйста, покажите ваше удостоверение личности». Лао Ли вскинул руку, останавливая ее. От этого заявления девушка на мгновение опешила, но затем с озорным видом высунула язычок и достала из кармана сумочки бумажник со словами. «Я к родственникам приехала. Зачем вам мои документы?» Лао Ли взял удостоверение личности, которое она протянула, и изучил. Девушку звали Юнь Шань. Удостоверение выдали в Сычуане, но идентификационный номер начинался с 35. Это указывало на то, что она родилась в провинции Фуцзянь. Хотя контрабанда антиквариата процветала по всей стране, ее славная история в Фуцзяне насчитывала сотни лет. При этом славна была прямо-таки выдающимися талантами. «Вы-то сами из Фуцзяни, а ваши родственники здесь что, местные?» — спросил Лао Ли. «В Шанзянкоу живут?» — и махнул рукой в сторону горы Пэньцзюшань. Девушка по имени Юньшань поспешно ответила: «Да-да, Шанзянкоу». Она также указала на гору и объяснила: «Это моего мужа родственники. Шанзянкоу и Садзянкоу назывались верхняя и нижняя части городка Дзянкоу, который тянулся вдоль реки. Место, где река Фухэ встречается с южным руслом, называлось Садзянкоу, а верхнее течение Фухэ – Шадзянкоу. Это были местные названия, которые ни в какие реестры не входили, а Пэньцзюшань местные вообще называли Сяньюшань – гора Небожительницы. То, что Юньшань указала на гору Небожительницы и назвала ее Шанзянкоу, было полной чепухой. Лао Ли тайком нажал на коммуникатор, висевший у него на поясе, и вызвал поддержку, намереваясь доставить женщину в полицейский участок для более детальной проверки. Пусть она и не занималась перепродажей антиквариата, он беспокоился, что она тут явно по каким-то нехорошим делам. Хотя девушка выглядела субтильной, Лао Ли не мог проигнорировать тот факт, что ее фигурка и мордашка были практически на волоске от совершенства. Может, над ее генами вообще кто-то поколдовал. Сам Лао Ли, хоть и нищеброд особого назначения, выглядел как здоровенный кабанчик, новым людям, не соперник. Когда ему доводилось сходиться с ними в учебной схватке, они не то что силой, одной только координацией мышц и реакций оставляли его нервно курить в сторонке. Под тонкой тканью одежды мышц девушки было не разглядеть. Не походило, чтобы она когда-либо тренировалась. Но Лао Ли особо и не разумел в биотехнологиях. Новые люди для него были сродни какому-то колдовству. Будучи выше на голову, он не смел просить ее пройти с ним, проверить документы. Только вертел их так и эдак, отчаянно выжимая из времени пару минут, чтобы пришло подкрепление и помогло бы ему совладать с этой Юнь, как ее там, Шань. Судя по документам, девушке только-только исполнилось 23. В этот момент в наушнике раздался знакомый голос командира подразделения. «Лао Ли, ты часом не задержал ли девушку по имени Юньшань?»
«Отпусти ее!» Лао Ли малость опешил. Он, бывало, сопровождал людей, проходивших по большим преступлениям, и понимал, что стояло за этими словами. Он вернул Юньшань документы, смерил ее взглядом напоследок и в полуправду сказал: «Впредь, если доведется бывать в такой глухомане, не верьте особо навигатору. Смотрите, какие тут пробки». Юньшань торопливо кивнула, забрала документы, подхватила сумочку и храбро зашагала вверх по холму, окутанному туманом. Лао Ли поглядел ей вслед, и когда она ушла достаточно далеко, со всей силы пнул валявшийся на обочине камень, отводя душу. Ну, конечно, его выдворили из команды. Теперь о движухе ему никто словом не обмолвится. А уж о том, чтобы в ней поучаствовать, мать их, и говорить не приходится. На участке в устье реки Минцзянь, где стояло поселение, ширина русла составляла примерно 0,5 километра. На другом берегу находился район Пэньшань, который тянулся вглубь суши где-то на 400 метров, и там возвышалось здание Пэньшань ТВ, которое пару десятков лет назад надстроили повыше, чтобы сигнал ловился почетче. Так что теперь башню было видно с самого берега реки. От окон телестанции до парковки на склоне обзор составлял около 1,3 километра. С такого расстояния из крупнокалиберной снайперской винтовки было бы трудно пристрелить кого-нибудь. Наверняка. Окно, обращенное к Линдзяну, раньше выходило из офиса уездного вещания. Но все оборудование внутри давно грудой свалили к стене, освобождая пространство примерно в 100 квадратных метров. Посреди комнаты возвышался постамент, на котором соорудили песочную карту поселка в устье, красно-желтые горы, темно-зеленые леса, каскадное русло, склон с подъезжей дорогой и даже деревянно-кирпичные дома. Все с точностью, до миллиметра. Этот макет сделали вовсе не методом высокоточной фасонной штамповки. Форму ему придавал магнитный порошок, а цвет — электрическое напряжение. Форму можно было менять произвольно с помощью сверхпроводящего магнитного поля, а вспомогательный электрический сигнал модифицировал видимые и скрытые цвета разных объектов. Гибкость модели была намного выше, чем у формованного макета, а удобство выведения превосходило голографическую проекцию. Один такой песчаный стол стоил более 3 миллионов. Если бы Лао Ли только увидел его, то понял бы, что обвинил не того человека. Фонды Госкома по охране культурного наследия определенно не потянули бы такую штуку. Миниатюрные фигурки, изображающие людей, автомобили и лодки на песчаной карте, сейчас были подсвечены и медленно перемещались по поверхности. Просто взглянув на стол, можно было получить представление о происходящем в Цзянкоу в режиме реального времени. Изображения с камер наблюдения занимали всю стену зала. И на одном из них шла трансляция общения Лао Ли и Юньшань. Было видно, как девушка забирает документы, разворачивается и идет в гору. Зал наполнил ее тихое, расслабленное дыхание. «Не к добру», — констатировал мужчина средних лет. На вид ему было чуть за 40, и весил он чуть больше, чем полагается в его возрасте. Перед ним стояла огромная пепельница, полная окурков, большинство из которых было выкурено менее чем на треть. Их искореженное сплетение походило на нераспустившийся бонсай. «Лао Цю, сколько раз тебе говорить? Не к добру это суеверие, а вот импотенция из-за курения — это наука». Уже на середине фразы второй мужчина закашлялся из-за дыма от чужой сигареты. Судя по сложению и внешнему виду, он был намного моложе того, что принято называть средним возрастом. Навскидку уже разменял третий десяток, но не дошел до четвертого. Однако, если приглядеться, можно было заметить морщинки, говорившие о том, что ему не просто за 30, а с хорошим гаком. А если перевести взгляд на шевелюру, то такой сединой не всякий 60-летний может похвастаться. Лао Цю даже не ответил, а просто хохотнул и утопил только что зажженную сигарету в пепельнице. «Что с диспозицией?» «Все на месте?» — спросил молодой седой. Хоть голос его и звучал спокойно, рука машинально потирала лоб, что решительно мешало скрывать волнение. «Все на месте, ждем отмашки режиссера». Лао Цю указал на макет-карту, и дом на склоне горы подсветился. «Дзян Ци и скрытый отряд, 12 человек, держат подъем. Хунвэй и Красный отряд, 10 человек, блокируют водохранилище. Мандариновую рощу контролирует спецназ, 35 человек. На спуске в засаде группы Бэйвэйсяна и Ли Циня прикрывают друг друга. По ходу его рассказа упоминаемые точки на макет-карте загорались красным.